Говорит Радио Свобода. Доброе утро. В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 3 августа. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Президент США Барак Обама подписал закон о повышении лимита госдолга. Технического дефолта Соединенных Штатов не будет. В Белоруссии крайне негативно отреагировали на призыв российского премьер-министра Владимира Путина бороться за объединение двух стран. В Израиле продолжается массовая акция протеста граждан с требованием улучшить ситуацию с социальным обеспечением представителей среднего класса. А центральная тема нашей программы посвящена сегодня одному из российских событий. В Москве состоится первый всероссийский съезд таксистов. Представители этой профессии выступают против закона, который с начала осени будет регламентировать их работу. Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром плюс 12 градусов, идет дождь, днем переменная облачность и до плюс 18. В Санкт-Петербурге солнечно, но также прохладно. Сейчас плюс 11, днем до плюс 19 градусов. Центральная тема нашей сегодняшней программы и тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, связана с одним из сегодняшних российских событий. В Москве состоится необычное, на первый взгляд, мероприятие – первый всероссийский съезд таксистов. В апреле Государственная Дума приняла закон о такси, который вступит в силу с 1 сентября. Работники официальных таксомоторных компаний видят в этом законе много недостатков, опасаются передела рынка, но защиты ищут все у того же государства. Недавно профсоюз таксистов полным составом вступил в Общероссийский народный фронт. Попробуем разобраться, искоренит ли новый закон о такси процветающий ныне частный извоз? Подорожают ли услуги официальных лицензированных такси? Применим ли вообще новый закон в российских условиях? А вас, наших слушателей, мы хотим спросить, доступны ли услуги такси в вашем городе? Можете ли вы позволить себе ими воспользоваться? И согласны ли с тем, что услуги в этой сфере должны жестко регламентироваться государством? Ждем ваших сообщений и звонков. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801, пейджер 660-1046, сообщение можно оставлять для абонента Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который заработает примерно через 20 минут, 8-800-200-22-12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Мы также внимательно читаем комментарии читателей нашего сайта svobodanews.ru. Самые интересные из них прозвучат в прямом эфире утреннего выпуска программы «Время свободы». Ну а сейчас давайте послушаем, что ответили на этот вопрос. Доступны ли в вашем городе услуги такси, устраивают ли они вас? Жители Ижевска, с которыми побеседовал наш корреспондент Надежда Гладыш.
У меня нет своего автомобиля, иногда езжу на такси. Ну, не часто, может, раз в неделю, раз в две недели куда-нибудь спешу. Каких-то проблем с ценой там или с наличием автомобиля нету. Машины есть практически везде, по городу можно найти такси. И цена достаточно скромная, с одного конца Ижевска на другой, например, от парка Кирова до Рембы-техники. Ну, рублей 200, это, в принципе, ерунда. Я слышал, кто-то из знакомых рассказывал, уже ездили на такси, который из любого конца города в любой конец стоит 60 рублей поездки.
В принципе, я довольна, у меня не было поводов жаловаться на них. Как правило, они приезжают довольно вовремя и довозят до места. Хотя хотелось бы, чтобы было подешевле.
Урегулировать систему обслуживания, конечно, надо. То есть работа такси. Львиная доля еще нелегалов, которые не платят налоги. У них свои точки. Кто-то получает черным налом. Это ухудшает и законопослушным таксистам, которые платят налоги, но их не допускают. Если с этой стороны смотреть, да, может что-то улучшиться. А что предлагается, значит, что-то два раза техосмотр, медосмотр. Однозначно увеличатся расходы. Конкретно кто содержит такси, однозначно поднимется цена.
Наш ижевский таксорынок достаточно хорошо представлен. Есть много фирм, как бизнес-класса, так и эконом. Различные машины, различные расценки. Я, в принципе, считаю, что у нас очень хорошо в Ижевске с такси. Цены, особенно по сравнению со столичными, чудесные. Люди поезжают сюда из больших городов и катаются просто без перерыва, потому что так мало надо отдавать за такси. Были неудовольствия и конфликты с таксистами, когда я пользовалась бюджетными версиями, когда мне приходилось заказывать более дешевые такси. И, соответственно, контингент водителей, которые работают на более дешевых такси. Менее вежливые люди, более раздолбанные машины. Один раз я ехала на вокзал и придерживала у Волги дверцу рукой, чтобы она не открывалась на поворотах. Сэкономила рублей 30.
В Ижевске очень хороший, развитый, конкурентный рынок такси. Пользуюсь я ими регулярно, и мне все устраивает. Есть всегда выбор, поехать на хорошей машине или там попытаться сэкономить подешевле. Мне непонятно вот в свете тех действий, которые собираются собираются предпринять. Они к ижевскому рынку неадекватны, нет никакой необходимости в лицензировании, псевдоповышении уровня защищенности такси. Сейчас, в силу того, что рынок конкурентный, можно получить качественную услугу и с гарантией безопасности, вот как 373. Это, пожалуйста, если хочешь, чтобы машина гарантированно приехала, тебя отвезли и дали тебе чек, пожалуйста. А если ты хочешь бомбилу, ну ты пойдешь, найдешь бомбилу. Закон, мне кажется, совершенно неадекватный и иллюстрирующий, что почти любые благие намерения наших властей почему-то выливаются в какой-то дурдом.
Я пенсионерка, я такси не пользуюсь, для меня это дорого. Я езжу на общественном транспорте и иду пешком. Раньше у нас было социальное такси, сейчас его отменили. У нас, я знаю, что пользовались этим такси. Мне очень не нравится, когда на мой сотовый телефон приходят смски по рекламе такси. Причем они приходят любое время и ночью.
Что они цены собираются поднимать? Сегодня мне уже пришла смска от одной из служб такси. Пользуйтесь нашими услугами, потому что все остальные уже подняли цены. Они, бывает, частенько мухлюют в пригородах, накидывают десятку-другую, ну и сдачи у них не бывает частенько.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, довольны ли они услугами такси в своем городе. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о других новостях. Президент США Барак Обама подписал законопроект об увеличении потолка государственного долга США. Накануне, вслед за Конгрессом, этот документ одобрил и американский Сенат. Теперь можно окончательно сказать, угроза технического дефолта Соединенных Штатов, который мог быть объявлен сегодня, миновала. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Перед тем, как попасть на стол президенту, законопроект во вторник в полдень был утвержден в Сенате с 74 голосами против 26. Это произошло за несколько часов до истечения крайнего срока действия нынешнего долгового предела США. Накануне законопроект с значительным перевесом голосов был принят Палатой представителей. Голосованию в Сенате предшествовали продолжительные утренние дебаты, во время которых многие республиканцы выражали озабоченность уступками, на которые пошли их лидеры, согласившись на сокращение финансирования Пентагона и отсутствие в документе ссылки на введение конституционной поправки о сбалансированном бюджете. В свою очередь, представители левого крыла демократов шокированы масштабами предстоящих сокращений внутренних расходов. Их также возмущает то, что партийному руководству и Белому дому не удалось настоять на немедленном повышении налогов на самых состоятельных американцев. Подводя черту под прениями в Сенате, глава республиканского меньшинства Митч МакКоннелл пытался развеять сомнения наиболее консервативных однопартийцев. Этот законопроект не решает проблемы, но он, по крайней мере, вынуждает вашингтонских политиков признать ее наличие, выводит нас на путь оздоровления экономики. Мы еще далеки от результата с точки зрения восстановления платежного баланса страны, но абсолютно не приходится сомневаться в том, что мы изменили ход дебатов и пошли в верном направлении. Это произошло потому, что этого требовал американский народ. В свою очередь, лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид дал понять, что хотя демократам не удалось добиться лишения богатых сограждан налоговых льгот, эта тема станет одной из основных при дальнейшей доработке концепции фискальной реформы. Перед утверждением принятого Сенатом законопроекта президент Обама назвал его первым шагом к тому моменту, когда страна будет жить посредством. Это для нас только первый шаг. Данный компромисс требует совместной работы обеих партий над более основательным планом по сокращению бюджетного дефицита, что важно для долгосрочного успеха нашей экономики. Законопроект повышает потолок заимствований в несколько этапов и предусматривает сокращение дефицита федерального бюджета примерно на 2 триллиона 100 миллиардов долларов в предстоящие 10 лет. В соответствии с планом будет создан специальный двухпартийный сенатский комитет, который представит Конгрессу рекомендации относительно источников большей части этой суммы. Будет ли это сокращение расходов или повышение налоговых поступлений? Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На фондовых биржах США во вторник резко упали основные индексы, несмотря на утверждение соглашения о новом лимите американского госдолга. В России действует около 7500 экстремистских сайтов, заявил глава российского МВД Рашид Нургалиев. В Астрахани в массовой драке с участием бывших десантников и выходцев с Кавказа во вторник пострадали по меньшей мере 12 человек. Пострадавшим от недавнего смерча в Благовещенске выплатят компенсации, сообщило правительство Амурской области. На Камчатке в аэропорту Елизово сегодня совершил аварийную посадку военный самолет Ил-76. На его борту находились 23 человека. Никто не пострадал. Совету безопасности ООН во вторник вновь не удалось согласовать проект резолюции по ситуации в Сирии. Во вторник сирийские войска вновь подвергли обстрелу город Хама, частично контролируемый оппозицией. Есть убитые и ранены. В Каире сегодня должен начаться судебный процесс по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака. Его обвиняют в коррупции и причастности к гибели сотен демонстрантов в феврале этого года. На северо-западе Пакистана во вторник в результате ракетных ударов, нанесенных американским беспилотным самолетом, погибли не менее 4 предполагаемых боевиков. В Италии парламентская комиссия по конституционным вопросам одобрила законопроект, запрещающий мусульманкам носить в общественных местах паранджу. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 10 часов утра на волнах радио «Свобода» вы сможете услышать повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Остановит ли кровопролитие в Сирии протесты мирового сообщества? Об этом спорят политик Яков Кедми и политолог Георгий Мирский. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы возвращаемся к российским новостям, вернее, к реакции на одну из этих новостей в соседней с Россией стране. На днях премьер-министр Владимир Путин уже второй раз за это лето побывал на молодежном форуме «Селигер», где сделал, помимо прочего, заявление о своем видении перспектив в отношениях России и Белоруссии. По словам Путина, создание единого государства России и Белоруссии на 100% зависит от белорусского народа, который, если желает, должен бороться за воссоединение двух стран. Как отреагировали на это заявление в Минске, учитывая обострившееся в последнее время отношения наших государств? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Пресс-секретарь белорусского МИДа Андрей Савиных в связи с высказыванием Владимира Путина отметил, что официального комментария по этому поводу нет. Однако напомнил позицию белорусского руководства.
Процитируйте Александра Григорьевича Лукашенко, который четко сказал, что национальный суверенитет – это святая вещь и не является конъюнктурой и даже предметом переговоров.
Как и стоило ожидать, реакция оппозиционных белорусских политиков оказалась гораздо более жесткой. Бывший кандидат в президенты, заместитель Белорусского народного фронта Григорий Костусев заявил, что Путин хочет быстрее осуществить свою цель – полностью присоединить Беларусь к России. И он уже в открытую заявляет про это. Самое вредное, что не все политики в Беларуси понимают эту угрозу. Многие смотрят на это сквозь пальцы, считает Костусев. Не нашло поддержки заявления Путина и у активного сторонника Лукашенко, председателя Белорусского славянского комитета Сергея Костина.
Путин заблудился в своей собственной политике, поэтому он ищет какого-то выхода перед думскими выборами, перед президентскими выборами. В Беларуси граждане желают быть в союзе с Россией, но желающих может и найдется 1000 человек, чтобы раствориться в России.
Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что на фоне наступающих парламентских и президентско-избирательных кампаний Путину крайне важно продемонстрировать перед электоратом успехи в интеграционных процессах.
Заявляя таким образом, Путин забирает у Лукашенко лавры главного интегратора постсоветского пространства. Заходит на его нишу. Что касается восприятия внутри страны, то, безусловно, оно такое провокационное, потому что подавляющее большинство белорусов хотят жить все-таки в своем доме, а не в коммунальной квартире.
Как Лукашенко может ответить на это заявление? Или он в такой патовой ситуации, когда любой его ответ не принесет ему никакой выгоды? Ответит или, по-вашему, просто пропустит это мимо ушей?
Но действительно, в этой ситуации для Лукашенко остается только возможность позиционировать. Ни пяди белорусского суверенитета мы никому не отдадим. Бороться с Путиным сейчас за лавры главного интегратора, ну, не лучшая форма экономическая у
политическая у Лукашенко. Поэтому я склонен ожидать, что Лукашенко все-таки, если и сделает заявление, то смысл будет такой. Ни пяди суверенитета ни козлам, ни вшивым никому не отдадим.
Как свидетельствуют социологи, вот уже несколько лет количество белорусов, выступающих против объединения с Россией, существенно превышает число тех, кто выступает «за». Авторитетный независимый институт социально-экономических и политических исследований провел в июне очередное общенациональное исследование белорусского общественного мнения. В ответ на вопрос, если бы сегодня проходил референдум об объединении Беларуси и России, как бы вы проголосовали, 31% ответил «за», 48% – «против». Кстати, 10 лет назад это соотношение было противоположным. 57% выступало за объединение с Россией и 20% были против. По данным того же опроса НИСЭПИ, на вопрос, если бы сейчас проводился референдум, вступать ли в Беларусь в Европейский Союз, каким бы был ваш выбор, 45% белорусских респондентов ответили положительно и только 32% выступили против вхождения в Евросоюз. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас об одной из самых обсуждаемых мировых новостей. В Израиле вторую неделю продолжаются массовые акции социального протеста. В них участвуют студенты, молодые родители и медицинские работники. Среди требований протестующих – снижение цен на недвижимость и основные товары и услуги. По оценкам наблюдателей, таких масштабных демонстраций в Израиле не было уже несколько десятилетий. За событиями наблюдает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Протесты в Израиле начались с серии публикаций в экономическом издании «Глобс», в которых сообщалось, что израильтяне переплачивают как за крупное движимое и недвижимое имущество, так и за базовые продукты питания. Один из пользователей социальной сети Facebook призвал сограждан бойкотировать крупных производителей молочной продукции в Израиле. Ицек Эллеров выяснил, что творог коттедж, один из излюбленных продуктов израильтян, которые едят за завтраком практически все, в США стоит в два раза дешевле. Бойкот привел к понижению цен и открытию импорта для иностранных производителей. Но протесты не прекратились. В Тель-Авиве возник палаточный городок, в котором поселились те, кто выступает против слишком высоких цен на жилье. В течение нескольких дней палаточные городки возникли во всех крупных городах страны. В конце июля протесты вылились в так называемый «Марш на Иерусалим», когда манифестанты перекрыли подходы к резиденции премьера в столице. Полиция арестовала около 10 наиболее активных манифестантов. Эти события вынудили премьер-министра Израиля отложить свой визит в Польшу и провести экстренную пресс-конференцию, на которой он представил правительственный план решения проблемы с жильем. Несмотря на обещание, что к 2012 году в стране появится 50 тысяч новых квартир, протесты не прекратились, и к ним присоединились врачи и молодые семьи. Медики начали забастовку в знак протеста против низких зарплат и большого числа смен, которые им приходится проводить на работе. Когда их требования не были услышаны, они перешли к голодовке. 2 августа врачи решили установить палаточный городок в Иерусалиме, прекратив работу нескольких государственных больниц. К акции врачей присоединились и медсестры. Они протестуют против чрезмерной нагрузки и намерены покидать рабочие места в случаях, когда количество пациентов значительно превышает расчетное. После студентов и врачей к протесту Местом примкнули и молодые родители. В четверг, 28 июля, в 28 населенных пунктах Израиля состоялось шествие колясок. Тысячи родителей выступили с требованием создать систему субсидированных детских садов для детей в возрасте до 3 лет и ввести контроль над ценами базовых детских товаров. Участники протеста заявляют, что родители детей до 3 лет вынуждены, по сути, оплачивать две аренды, одновременно платить за жилье и примерно столько же за ясли для одного ребенка, поскольку государственных учреждений для детей такого возраста не существует. Организаторы шествия колясок выступили с требованием создать бесплатные ясли для детей с 3-месячного возраста, ввести возврат налогов для работающих родителей, которые вынуждены оплачивать услуги няни, а также продлить отпуск по уходу за ребенком для матерей и ввести такой же отпуск для отцов. Массовые акции протеста привели к тому, что наиболее уважаемая персона в израильской экономике, председатель Банка Израиля Стэнли Фишер, провел 1 августа специальную пресс-конференцию. На ней он подчеркнул необходимость прислушаться к требованиям среднего класса и высказался по поводу 4 основных проблем – высоких цен на жилье, общей дороговизны товаров и услуг, перекоса налоговой системы и способности правительства предоставлять услуги, необходимые населению. По предложению Фишера в стране должно быть создано 4 специальных комиссии, каждая из которых будет анализировать определенную проблему и должна будет представить варианты ее решения. О социальных протестах в Израиле в интервью «Радио Свобода» рассуждает Зев Фрайман, израильский экономический обозреватель телеканала RTVI.
Ситуация в Израиле с экономическим положением – она довольно странная. С одной стороны, есть очень мощный рост экономики. Израиль уже на протяжении нескольких лет является лидером по темпам роста экономики среди промышленно развитых стран мира. В то же время, с точки зрения уровня жизни, потихонечку нарастали в последние десятилетия проблемы. С ростом цен на жилье, с ростом стоимости обучения и вообще воспитания детей, с платой в университетах, с ценами на товары, на услуги и прочие вещи. В тот момент, когда ситуация в политическом аспекте стала очень и очень спокойной, фактически в течение последнего года особых проблем в политическом плане не существует. В тот момент, когда правительство фактически второй раз, но по большому счету впервые за историю государства Израиль, приняло двухлетний государственный бюджет, что сняло ежегодную нервотрепку, торговлю и скандалы, население стало понимать, что пришло время заняться не только делением на правых и левых по принципу государственной безопасности и отношений с нашими соседями, но и по принципу правого и левого подхода к экономике. Поэтому в этом отношении социальные протесты, вне всякого сомнения, вполне уместны. И что очень-очень хорошо, вызвал четкую, однозначную и быструю реакцию правительства. Я очень и очень надеюсь, что вот такое социальное, общественное давление разных групп на нынешнюю коалицию и на нынешнее правительство приведет, оно же фактически уже и приводит, к позитивным изменениям в социальной структуре с точки зрения финансирования различных групп, с точки зрения перенаправления финансирования различных проектов.
Сказал экономический обозреватель телеканала RTVI Зеев Фрайман. Элла Котлер, Радио Свобода, Израиль.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире вы можете услышать повтор программы «Время гостей». Нужно ли срочно расширять Москву и не лучше ли заняться обустройством России? В студии были академик архитектуры Юрий Бочаров, член Общественной палаты России профессор Вячеслав Глазычев и архитектурный обозреватель газеты «Коммерсант» Григорий Ревзин, ведущий программы «Время гостей» Михаил Соколов. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через несколько минут вас ждут новости экономики, обзор свежих российских газет, рубрика «Общественное мнение». А сразу после краткого выпуска новостей мы перейдем к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. В Москве состоится первый всероссийский съезд таксистов. Они недовольны новым федеральным законом, который регламентирует работу такси во всей стране и вступает в силу уже 1 сентября. Мнение экспертов и профессионалов в нашей программе. А вас, уважаемые слушатели, мы просим ответить на вопрос, доступны ли услуги такси в вашем городе. Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого. Коротко об основных новостях к этому часу. На фондовых биржах США во вторник резко упали основные индексы, несмотря на утверждение соглашения о новом лимите американского госдолга. В России действует около 7,5 тысяч экстремистских сайтов, заявил глава российского МВД Рашид Нургалиев. В Астрахани в массовой драке с участием бывших десантников и выходцев с Кавказа во вторник пострадали по меньшей мере 12 человек. Пострадавшим от недавнего смерча в Благовещенске выплатят компенсации, сообщило правительство Амурской области. На Камчатке в аэропорту Елизово сегодня совершил аварийную посадку военный самолет Ил-76. На его борту находились 23 человека. Никто не пострадал. Совету безопасности ООН во вторник вновь не удалось согласовать проект резолюции по ситуации в Сирии. Во вторник сирийские войска вновь подвергли обстрелу город Хама, частично контролируемый оппозицией. Есть убитые и раненые. В Каире сегодня должен начаться судебный процесс по делу бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Его обвиняют в коррупции и причастности к гибели сотен демонстрантов в феврале этого года. В Ливии войска, лояльные Муаммару Каддафи, во вторник перешли в наступление против повстанцев вблизи города Злитан на западе страны. Сенат США утвердил кандидатуру генерала Мартина Демпси на должность нового главы Объединенного комитета начальников штабов. Он приступит к исполнению обязанностей в сентябре. На северо-западе Пакистана во вторник в результате ракетных ударов, нанесенных американским беспилотным самолетом, погибли не менее 4 предполагаемых боевиков. В Италии парламентская комиссия по конституционным вопросам одобрила законопроект, запрещающий мусульманкам носить в общественных местах паранджу.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и теме, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода. Сегодня в Москве состоится мероприятие с громким названием «Первый всероссийский съезд таксистов». Представители этой профессии соберутся, чтобы обсудить закон о такси, вступающий в силу с 1 сентября. Согласно его основным положениям, все перевозчики будут обязаны иметь специальные разрешения. По мнению таксистов, в результате тысячи людей, работающих в этом бизнесе, могут лишиться своей работы. Можете ли вы и ваши знакомые позволить себе поездку на такси в вашем городе? Чьими услугами пользуетесь, официальных фирм или частников? Что выбираете, более привлекательную цену или пунктуальность и большую безопасность? Звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения и внимательно читаем комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Самые интересные из них также прозвучат в нашей программе. Но прежде чем мы начнем, давайте послушаем сюжет, который подготовила корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Согласно новым правилам, все таксисты и таксомоторные компании обязаны иметь спецразрешение на перевозку пассажиров и багажа. Для московских и областных перевозчиков такой документ будет единым. В других регионах пересечение территориальной границы может грозить солидным штрафом. По словам председателя Межрегионального профсоюза таксистов Ярослава Щербинина, закон создавался без участия профессионалов.
В законе не устраивает, в принципе, почти каждый пункт в той или иной мере. Но основное разногласие у нас законом в том, что разрешение выдается на автомобиль, а не на человека. Человек является, наверное, основным фактором и в безопасности для пассажира и участников движения. Человек это важнее, в конце концов, чем инструмент какой-то, это машина. Очень много людей просто не смогут получить разрешение и останутся без работы в силу того, что не имеют в собственности автомобиля. Работают на нем по доверенности, либо на основании договора аренды. И часть этих людей, честных, легальных перевозчиков, им придется уйти с рынка. Естественно, они потеряют работу, естественно, их семьи останутся без куска хлеба, и это нас не может устраивать. Ну и в частности, такие пункты, как пересечение региональных границ без разрешения. Очень много городов, которые лежат на границах областей, и, соответственно, приехав из одной области в другую, они могут быть оштрафованы на довольно крупную сумму, потому что у них нет разрешения в другой области. Это получилось из-за того, что экспертов, я, честно говоря, не знаю, кто привлекался. Ни одна общественная организация не участвовала в этом законе. Бизнес-сообщество тоже обошли стороной. Закон какой-то на коленке получился состряпанный. И вот как результат он вызвал такое недовольство.
Один из организаторов съезда таксистов, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков говорит, что закон о такси отменить нельзя, но до его вступления в силу можно найти пути выхода из сложной ситуации.
Проблемы действительно затрагивают огромное количество людей, более 1 000 000 таксистов России, таксистов, которые кормят свои семьи. Если мы этим законом их загоним в нелегальную сферу или вообще задушим этот бизнес, то мы поступим совершенно неправильно. Я имею в виду мы, подразумевая, конечно, и профессиональное сообщество, и законодатели, и исполнительные власти, и нас, общественность. Поэтому смотреть, как развивается событие, было бы неправильно, как назревает эта проблема. Надо ее разрешить вот в самом зародыше. И мы попробуем найти пути выхода из этой ситуации.
Предполагалось, что новый закон должен был исключить возможность нелегальной работы в сфере такси. В частности, в московском регионе штраф для незаконных извозчиков авторы законопроекта предлагали поднять до 30 тысяч рублей с нынешних 100. Однако специалисты говорят, что бороться с бомбилами практически невозможно, а новые правила ударят по профессиональным такси. На 9 августа в Москве намечен митинг Межрегионального профсоюза столичных таксистов, выступающих против нового закона. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас давайте узнаем, как обстоит дело с такси в российских городах. Слушаем звонки наших, слушаем ваши звонки. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пользуетесь ли вы услугами такси? Если да, то что вы предпочитаете, официальные фирмы или так называемых бомбил? Довольны ли вы качеством оказываемых вам услуг? Давайте послушаем звонок из Ростовской области. У нас на связи Владимир. Доброе утро.
Доброе утро. На мой взгляд, работа всех бесчисленных элегантов, скороходов, фирм и фирмочек, которые годами работают на рынке транспортных услуг, безо всяких ограничений в части взимания оплаты за проезд, несомненно, нуждается в регламентации. Ограниченные рамки эфира не позволяют привести бесчисленное количество примеров, доказывающих необходимость упорядочения деятельности всякого рода такси и подтакси. Спасибо.
Спасибо. Владимир недоволен качеством услуг такси в Ростове. Давайте послушаем мнение жительницы российской столицы, где такси, как замечают наши слушатели в сообщениях, гораздо дороже, чем в других российских городах. Но, тем не менее, Наталья Михайловна у нас на связи. Доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Вы в эфире.
Доброе утро. Я хочу сказать вот о чем. О том, что мне, как пенсионерке, но молодой пенсионерке, мне абсолютно не по карману пользование такси. Что хотят, как говорят, что не хотят, там не могут справиться с бомбилами, это чепуха. На каждой автобусной остановке у нас на юго-западе стоят просто вереницы, причем людей не кавказского, а среднеазиатского внешнего вида, которые именно бомбят. Если бы хотели, то запретили. А теперь буквально еще минуту. Вот в 70-е годы я была студенткой вечернего института. У меня была зарплата 62 рубля 50 копеек. И практически 2-3 раза в неделю я позволяла себе ездить домой на окраину города на такси. Причем на официальном такси стоило это максимально из театра ли, из института ли, до 3 рублей.
Спасибо, Наталья Михайловна. Да, и эти 3 рубля за поездку через всю Москву я тоже очень хорошо помню своего детства, но мне-то вот как раз казалось, что это деньги были очень большие по тем временам для зарплаты среднего советского человека, больше, чем это стоит сейчас. Наши слушатели в сообщениях отмечают, вот, что маршрутное такси, которое в Советском Союзе, которых в Советском Союзе было мало, даже в больших городах истории, они тоже довольно дорого, 15 копеек, в 3 раза больше, чем проезд на общественном транспорте. Сейчас вот с этим отмечают улучшение ситуации. Маршруток много, и стоят они столько же, сколько простой общественный транспорт. Но мы все-таки говорим сегодня не о маршрутных, а об обыкновенных такси. И слушаем еще один звонок из Москвы. Владимир у нас на связи. Доброе утро.
Здравствуйте. Не дай нам Бог возобновить так называемые такси советского времени. Я вспоминаю это время с содроганием. Едешь, допустим, куда-то, набивают полную машину, и со всех берут тариф. Получается, что таксист набирает по 4 этих самых оплаты. Бывает даже так, что... Ну, вообще, я вспоминаю такси советское кошмарно. И это был символом поборов страшных. Цены были сумасшедшие. Сейчас цены... на машине, значительно дешевле. Подъезжает вот сейчас такси, написано такси, да, он называет цену в 2-3 раза больше, чем вы платите частнику. Поэтому для того, чтобы таксист выдержал и победил, он должен предложить хорошие услуги и более низкие цены. Только такой путь. Если мы встанем на другой путь, то нас не ждет удача. Не будет никакой удачи.
Спасибо, Сергей. И все-таки вот большинство сообщений с пейджера, которые мы получаем по СМС, здесь свидетельствуют о том, что многим услуги такси просто не по карману. Дмитрий пишет, для богатых такси ни к чему, у них машины так, как грязи, а для бедных это явно не недоступная услуга. Кузьма, не до жиру быть бы живу. Ну, и вспоминают, естественно, фразу «наши люди в булочную на такси не ездят». Давайте послушаем. У нас, к сожалению, сорвался один из звонков. Ну, я тогда воспользуюсь возможностью и прочитаю несколько комментариев с сайта «Радио Свобода», www.svobodanews.ru, где также идет в рубрике «Вопрос дня» обсуждение этой темы. Что пишут о доступности услуг такси читатели нашего сайта? Игорь из Москвы. Доступно, но дороговато. Дмитрий из Екатеринбурга. Я считаю, что уровень и количество услуг такси прямо пропорционально нищете общества. И вспоминает Дмитрий, как он жил в небольшом городе, где жили неплохо, не бедные, такси было в меру. А потом, когда город стал нищать, таксистом стал каждый второй. У нас есть еще один звонок.
Нет, к сожалению, связь так и не восстановилась. Ну что ж, у нас и время подошло к концу, поэтому мы вернемся к обсуждению этой темы. Обязательно все, кто не дозвонился нам в этом часе, у вас еще будет такая возможность. Вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёр».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем частных вкладов в российских банках в течение 2011 года, согласно новому прогнозу Государственного агентства по страхованию вкладов, увеличится на 22%, примерно до 12 триллионов рублей, или более чем 430 миллиардов долларов в пересчете. В начале года прогноз оценивал рост частных вкладов на 25-28%. По данным за первую половину года, объем этих вкладов увеличился на 7,4%. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-июле, согласно оперативным данным Министерства энергетики, увеличилась на 1,1% к уровню 7 месяцев прошлого года, составив почти 296 миллионов тонн. Российская компания «Связной», вторая в стране по объемам продаж сотовых телефонов, проведет первичное размещение до 40% своих акций в 2012 году, сообщил генеральный директор компании Денис Лютковский. Ранее он заявлял, что IPO у «Связного» пройдет на Лондонской фондовой бирже. По предварительным экспертным оценкам, общая стоимость компании составляет на сегодня от 1,8 до 2,6 миллиарда долларов. Президент Германии подписал закон, предусматривающий полный отказ страны от атомной энергетики с 2023 года и закрытие в течение ближайших 11 лет всех работающих в стране атомных электростанций. Всего в Германии на 12 АЭС установлено 17 атомных реакторов. Работа 8 из них, в том числе 7 наиболее старых, была приостановлена в марте этого года, сразу после аварии на японской АЭС Фукусима. Замещение выбывших мощностей Германия компенсировала в основном сокращением объемов экспорта электроэнергии в соседние страны. Годовая инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в июне снизилась впервые с ноября прошлого года и составила в среднем 3,1%, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Среди них минимальный рост цен за год был отмечен в июне в Швейцарии 0,6% и Норвегии 1,3%, а максимальный в Турции 6,2% и Эстонии 4,9%. В мае годовой прирост цен в странах организации составил в среднем 3,2%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 27 рублей 81 копейка, евро 39 рублей 51 копейка. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На фондовых биржах США во вторник резко упали основные индексы, несмотря на утверждение соглашения о новом лимите американского госдолга. В России действует около 7,5 тысяч экстремистских сайтов, заявил глава российского МВД Рашид Нургалиев. В Астрахани в массовой драке с участием бывших десантников и выходцев с Кавказа во вторник пострадали по меньшей мере 12 человек. На Камчатке в аэропорту Елизово сегодня совершил аварийную посадку военный самолет Ил-76. На его борту находились 23 человека, пострадавших нет. Совету безопасности ООН во вторник вновь не удалось согласовать проект резолюции по ситуации в Сирии. Сирийские войска вновь подвергли обстрелу город Хама, частично контролируемый оппозицией. Есть убитые и раненые. В Каире сегодня должен начаться судебный процесс по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака. Его обвиняют в коррупции и причастности к гибели сотен демонстрантов в феврале этого года. Мосгорсуд сегодня отберет коллегию присяжных по делу об убийстве в Москве футбольного болельщика Егора Свиридова. В преступлении обвиняется уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. Убийство спровоцировало в конце прошлого года беспорядки с участием националистов на Манежной площади. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Ко мне в студии присоединилась наш обозреватель Динара Седдикова. От нее мы узнаем, о чем пишут сегодня на первых полосах свежие российские газеты. Доброе утро, Динара.
Доброе утро. Президент Дмитрий Медведев назначил заместителя полпредов в 8 федеральных округах инвестиционными уполномоченными. Об этом пишут газеты «Коммерсант» и «Правительственная российская газета». О проблемах инвесторов в регионах, в том числе и во взаимоотношениях с местными властями, уполномоченные будут докладывать в администрацию президента, первому вице-премьеру Игорю Шувалову и главе Минэкономразвития Эльвире Набиуллиной. Подробнее об этом можно прочитать в изданиях «Коммерсант» и «Российская газета». Планы Владимира Путина по присоединению Южной Осетии вызвали неоднозначную реакцию, пишет независимая газета на первой полосе. Статья называется «Геополитические фантазии». Во время визита на Селигер глава правительства дал понять, что присоединение Южной Осетии к Северной – вещь вполне возможная. Некоторые собеседники независимые предположили, что таким образом Россия не только заявляет об имперских амбициях, но и стремится усилить контроль над регионом, который требует значительных бюджетных вливаний. Прокомментировал заявление Путина и президент Южной Осетии Эдуард Кокойте. Он сообщил, что его народ исторически ориентирован на Россию и никогда не забудет решение Москвы о признании независимости Южной Осетии. Правда, тут же сделал важную оговорку. Южная Осетия может войти в состав союзного государства России и Белоруссии после признания Белоруссии независимости этого государства. Горосбирком не выявил нарушений в проведении муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, в которых участвует губернатор Валентина Матвиенко. Об этом пишет газета «Новые известия». Но не все, как и ожидалось, остались довольны решением Горосбиркома. Председатель петербургского отделения «Яблоко» Максим Резник рассказал изданию, что его партия на предмет проверки законности предстоящих выборов направила запрос в районную прокуратуру. Много внимания российские издания уделяют партийной обстановке внутри страны. Газета «Коммерсант» публикует статью под заголовком «Дмитрий Рогозин расширяется на восток». Постпред России при НАТО переходит от внешнеполитической деятельности к патриотической. Рогозин готовится вернуться в российскую внутреннюю политику. Его Конгресс русских общин за несколько дней до сентябрьского съезда «Единой России» проведет свой съезд, где примет проект соглашения о начале борьбы за права и интересы русского народа, чтобы потом подписать его в предвыборных целях с той политической силы, которая готова к такой борьбе. Эксперты полагают, что лично для господина Рогозина было бы перспективным соглашение с Общероссийским народным фронтом Владимира Путина. Свой пост в Брюсселе при этом ему придется, судя по всему, оставить. Подробнее можно прочитать в газете «Коммерсант». Миронов принял оппозиционеров за эсеров. Как стало известно независимой газете, в преддверии выборов в списках «Справедливой России» могут появиться так называемые внесистемные оппозиционеры, в том числе из незарегистрированной партии «Парнас». Идея всерьез обсуждается в эсеровском руководстве. Эксперты издания называют это намерение отчаянным шагом в канун выборов. В числе наиболее перспективных – кандидатуры лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой и сопредседателя «Парнаса» Владимира Рыжкова. Оппозиционеры от заманчивых предложений пока открещиваются. Между тем, еще один депутат Госдумы от «Справедливой России» Кира Лукьянова заявила о выходе из партии и намерена баллотироваться в Нижнюю палату парламента от другой политической организации. Об этом сообщает газета «Новые известия». Чуть позже Лукьянова опровергла эту информацию, сказав, что не писала заявление, но партию покинуть действительно готова. Ранее из рядов эсеров вышли вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и бывший депутат Елена Вторыгина, которая в июне отдала свой думский мандат Сергею Миронову. Однако перебежками славится не только «Справедливая Россия». Активно пополняется, например, сторонниками из других партий, получившая нового лидера «Правое дело». По мнению экспертов, процесс только начинается, и до выборов на политическом трансферном рынке будет еще немало громких переходов. Публикация в «Новых известиях» так и озаглавлена «Трансферное окно». Президент США Барак Обама ответил на вопросы первого заместителя генерального директора ИТАРТАС Михаила Гусмана для самого ИТАРТАС, телеканала «Россия-24», а также для правительственной российской газеты. По словам сотрудников пресс-службы Белого дома, это единственное телеинтервью Обамы в преддверии его 50-летия. Что думает американский президент о тяжелейшем экономическом спаде в США, о конфликте с Конгрессом и о российско-американских отношениях, можно прочитать в печатной версии правительственной российской газете. Публикация называется «Барак Обама. Первые 50». Газета «Московские новости». Первый теракт, совершенный в детском саду, заставил Министерство внутренних дел проверить все дошкольные учреждения страны. Министерство внутренних дел объявило о начале проверки во всех дошкольных учреждениях России. Как сообщили «Московским новостям» в МВД, ее масштаб будет значительно больше регулярных проверок, которые устраивает полиция перед началом каждого учебного года. Целью проверок является в том числе выявление лиц, которые склонны к нарушению общественного порядка. Кроме того, руководство министерства дало указание по субъектам России о проведении дополнительного инструктажа с персоналом детских садов и школ и проверки состояния их охраны. «Бомба в подарок» – так называется статья в «Московских новостях». И еще одна трагедия – убийство в Туле. Об этом пишет газета «Московский комсомолец». Следователи проверяют 5 версий расправы над семьей риэлтора Марии Шкарупы. Убита семья из 5 человек, сама женщина, ее мать и 3 детей. Газета «Новое известие» добавляет, к расследованию подключились эксперты из Центрального аппарата Следственного комитета России. За ходом оперативных работ следит руководитель ведомства Александр Бастрыкин.
Таковы основные первополосные темы сегодняшних российских газет. В студии со мной была наш обозреватель Динара Седикова. Подробнее о наиболее интересных публикациях мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А этот час завершит рубрика «Общественное мнение». Мониторинговое агентство новостей News Effector по результатам опросов в социальных сетях составило список самых нелюбимых россиянами политиков, чиновников и общественных деятелей. Вопрос был сформулирован так: кто из перечисленных публичных людей, по вашему мнению, должен уехать из России, больше сюда не приезжать и почему? Несмотря на полемически заостренную и почти шуточную формулировку, результаты исследования дают повод для серьезных размышлений. Рассказывает ведущая рубрики «Общественное мнение» на этой неделе Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Антирейтинг возглавляет глава МВД Рашид Нургалиев. Его на российской земле не хотели бы видеть 34% ответивших на анкету. Второе место у Андрея Фурсенко, мотивировка за ЕГЭ, 32%. Далее Валентина Матвиенко за то, что сделала в Питере. Юрий Лужков с женой за грабеж Москвы. Любопытно, что поровну по 10% у Ксении Собчак за Дом-2, а также у Бориса Немцова и компании. Здесь нелюбовь без объяснения причин. Завершают список Сердюков за реформу армии, Кадыров за дотации республики и Мутко за провалы в спорте. За комментариями обратимся к доценту кафедры истории России новейшего времени РГГУ Юрию Цурганову.
Конечно, налицо неудовлетворенность граждан основными составляющими жизни государства и общества. Мы видим полицию, армию, образование, труд, спорт, две столицы, Москва и Санкт-Петербург. Ну, Чечня – это особая тема, конечно, специфическая для России. И я вижу либералов во главе с Немцовым. Тут же у меня возникает вопрос, кого опрашивали. К моему удивлению, вообще нет предела. Людям, которым от 25 до 47 лет, то есть те люди, которым в 1991 году было от 5 до 27 лет. Ну, я не беру самых маленьких, но 27 лет, 20 – это та часть общества, молодые люди, которые как раз возлагали на либералов очень большие надежды и, конечно, сказали решительное «нет» всему советскому, в массе своей. А вот коммунисты отсутствуют в списке претензий. Еще один момент, но он в сторону плюса. Нет претензий к медицине и к науке. Тут либо все устраивает людей, хотя странно, то ли какая-то погрешность в вопросе.
Как вы относитесь к такой графе «гнать всех»? 12% решили.
Это называется протестное голосование.
То есть просто раздражение.
Да, просто раздражение.
Самый большой процент у Рашида Нургалиева. Все-таки смотрите, как много разных существует сфер деятельности чиновничества и политиков, а полиция на первом месте. С чем вы это связываете?
Первое, что приходит на память, это было несколько месяцев назад. Была публикация о том, что один из российских профсоюзных активистов получил по телефону угрозу. Она звучала во фразе: «Мы знаем, в какую школу ходят твои дети». Все, трубка после этого была повешена. Профсоюзный активист обратился в органы тогда еще милиции, на что получил ответ, что во фразе «Мы знаем, в какую школу ходят твои дети» прямой угрозы нет, поэтому мы не можем открыть дело. Журналисты обратились к Нургалиеву, что вы должны проверить ваших подчиненных на предмет вообще вменяемости или коррупции. Если они не понимают, что в этой фразе содержится угроза, то они либо невменяемые, либо коррумпированные. А если вы это расследование не проведете, то подобные вопросы будут уже к вам. Гробовое молчание. Вот 34% отсюда и берется.
Наверное, надо вспомнить, что еще было много громких событий, связанных именно с милиционерами, а затем полицейскими. Жемчужный прапорщик, к примеру, и так далее.
Список можно составить весьма длинный, к сожалению. В том же обществе господствует мнение, что так называемый беспредел криминальный, в общем, не так страшен, как беспредел милицейский. Я хочу надеяться, что это не так. Но коль скоро эта мысль хотя бы однажды была вброшена, то этим нужно, конечно, очень серьезно заниматься. Вот у нас Путин и Медведев получили меньше 3% в этом скорбном списке. Значит, люди им доверяют, вот пусть они этим занимаются. Начиная с передовика этого списка.
А вы знаете, может быть, меньше 3% получили два первых лица страны, потому что бывают такие состояния в обществе, когда говорят, кони на переправе не меняют, когда кажется, что если придет кто-то другой, будет еще хуже, а к этим вроде как и претерпелись.
Психологических мотиваций много самых разных. Наверное, вы правы. Я склонен с вами согласиться.
В опросе, данные которого анализировал Юрий Цурганов, приняли участие 1620 человек из Москвы, Петербурга и еще нескольких крупных городов страны.
Лиля Пальвелева и рубрика «Общественное мнение» завершают этот час утренней программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах, мы продолжим информационный эфир «Радио Свобода» после выпуска новостей. В следующем часе высказывание министра внутренних дел России Рашида Нургалиева об экстремистских сайтах, о музыкальных предпочтениях молодежи, которые надо изучать, комментирует музыкальный критик Артемий Троицкий. Ну а в середине часа вернемся к главной теме нашей программы – доступны ли услуги такси в вашем городе?
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».